Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский, вы это знаете. Я начинаю свою пока ежевечернюю программу, которая называется «Гнопольская правда. Дайджест новостей и мнений». Значит, давайте поздороваемся и после этого начнем. Только сейчас, одну секунду, мне надо проверить одну вещь. Я засейвил, и для меня важно ее вам прочитать. Просто раздерганный, если можно так сказать. Нет, не здесь. Ну, хорошо. Так, привет из Филадельфии. Давайте я с вами поздороваюсь. Да, обязательно. Значит, летом... Ростислав Мельников. Летом этого года нас ждут радостные события. Не так идеально, как бы мы хотели, но намного лучше, чем многие боятся. Всем хорошего вечера и эфира. Ростислав, вы, наверное, знаете то, что не знает никто. Я очень рад, если что-то будет хорошее. Владимир пишет: «Кавова столиця, вітаю всіх чатівців». Это Львов. Карина Минасова: «Знаете, пан Матвей, я не считаю Шендеровича глупее вас, но он призвал к участию в акции в полдень и сам пришел к посольству в Варшаве. Но вы вчера цитировали только тех, кто высмеивал полдень». Карина, я, наверное, тоже могу сказать, что я не считаю вас глупее себя, но я не понимаю смысл того, что вы написали. То есть вы хотите сказать, что если Шендерович пришел на эту акцию, то я не имею права, ее критиковать? Честно говоря, я не понимаю. Я выразил свое мнение. Мое мнение не совпадает с мнением Шендеровича. Кстати, я не читал мнение Шендеровича по поводу этой акции. Я совершенно не понимаю, о чем вы пишете. Шендерович – это Шендерович, блистательный абсолютно человек, который я обязательно... Вот я сегодня смотрел, как раз ехал в машине, смотрел Шендеровича на Ходорковский лайв. Но это было записано еще до результатов голосования. Очень хорошо, что он пришел, но при чем тут? Что-то изменилось от того, что он пришел? Ну, он посмотрел на других, они посмотрели на Шендеровича. Может быть, взяли у него автограф. Ну и что? Какое это имеет отношение, простите меня, к Украине в первую очередь, да даже к России? Между прочим, я хочу, уважаемая Карина, обратить ваше внимание вот на чем. Вот на что. Вот смотрите, сегодня уже эти выборы забыты. Забыты полностью, как будто их не было. А ведь пришел новый президент на новый 6-летний срок. Как же так может быть, когда приходит новый президент и нет никакого апгрейда? Вообще никакого. Ну, действительно, это какой-то 256-й срок какого-то Сапарбурат Ниязова или Берды Мухамедова. Вот и цена этих выборов. То есть как... Еще раз повторяю, приход этих людей повлиял на то, что происходит в России и в Украине, кроме того, что эти люди, как вы помните, писала ФБК, увидели друг друга. Мне такой подход не нравится. А Шендерович великий. Значит, Игорь Кольцов. Путин все эти годы был фейковым и так далее. И вот та же Минасова пишет: электоральные аналитики вычислили, что за Путина было вброшено 22 миллиона бюллетеней, приписки, появки тоже были крутые. Ну, и как вот это вот хождение к консульствам и к посольствам, как на это повлияло? Сколько хотели, столько и сбросили. Здравствуйте, уважаемые. Рига, Екатеринбург. Добрый вечер. Новороссийск. Show must go on. Да, must. Go on. Ну, понятно. Хорошо, теперь перейдем к нашим делам. Сейчас я посмотрю, с чего начать. Посмотрим. Ну вот, первые истории. Это сегодняшние всевозможные заявления Владимира Путина. И вот одно из них я засейвил специально, чтобы вам сказать. Рассказать. Вот, пожалуйста, послушайте. Федеральной службе безопасности следует жестко пресекать попытки посеять в России смуту, нейтрализовать деятельность западных разведок, а также найти и наказать предателей, чтобы защитить Россию от внутренних и внешних угроз. Такую задачу поставил президент Российской Федерации Владимир Путин перед ФСБ, выступая во вторник на коллегии ведомства. Вот теперь давайте разберемся. Значит, Федеральной службе безопасности следует жестко пресекать попытки посеять в России смуту. Что такое смута? Я не понимаю. Нейтрализовать деятельность западных разведок. Это понятно, конечно, западные разведки, их надо там ловить, шпионов и так далее. А вот дальше интересно. А также найти и наказать, чтобы предателей, чтобы защитить Россию от внутренних и внешних угроз. Я рассматриваю это как призывы к убийству тех людей, релокантов, которые уехали. Потому что по российским нынешним законам они предатели. Их надо найти и наказать. Ну, искать-то их нечего. Это призыв к убийству. Это прямая угроза тем, кто с Путиным не согласен. И кто имеет, так сказать, смелость об этом говорить. По словам Путина, результативных и наступательных действий от ФСБ ждет народ России. Ну вот народ России ждет результативных и наступательных действий. То есть он имеет в виду, что народ России, который проголосовал за него неизвестное количество, ждет убийств новых несогласных. Я это трактую так. Ответственные задачи стоят перед... Да-да-да-да. За проявлениями экстремизма, по словам Путина, торчат уши спецслужб Запада, которые, как считает президент, завидуют России. Противник видит, что у нас это все есть и быстро развивается. Короче говоря, главный месседж вполне понятен. Вот понимаете, как это сказать, навыбирали на свою голову. Великий, уникальный. Да, он был великий, уникальный. В Москве умер известный спортивный журналист, футбольный комментатор Василий Уткин. Ему было 52 года. Первым о смерти Уткина сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. Позже это подтвердил медиафутбольный клуб «Эгриси», владельцем которого был Уткин. Что-то с сердцем. Значит, Интерфакс со ссылкой на одного из близких Уткина сообщил, что тот скончался днем 19 марта в больнице, куда его доставили по поводу сердечного приступа. Известно, что Уткин страдал от ряда хронических заболеваний. В 2014 году перенес операцию резекции желудка в Штутгарте. У него были проблемы с голосовыми связками. Уткин получил известность в середине 90-х годов как футбольный комментатор канала НТВ. Он много лет занимал должность главного редактора спортивных каналов НТВ+. С октября 15 по январь 16 работал на Матч ТВ, пока руководство канала не отстранило его от ведения эфира. 2018 году Уткин должен был стать главным голосом чемпионата мира по футболу на Первом канале. В итоге он прокомментировал один матч и объявил о прекращении сотрудничества с Первым каналом без объяснения причин. Источники BBC утверждали, что требование снять Уткина с эфиров поступило из администрации президента. Дальше здесь говорится, какой он был потрясающий как комментатор. Понимаете, да? И вот еще. Вот это написал Сева Бойко, который когда-то работал на «Эхе Москвы». Сейчас он журналист BBC. Незадолго до смерти Уткин написал в своем телеграм-канале, что отметил 35-летие карьеры на телевидении. То, как в России сегодня рассказывают о футболе, во многом определил он. Работая на канале НТВ и НТВ+, он стал, если не единоличным основателем, но как минимум одним из создателем современной комментаторской школы. Уткин никогда профессионально не играл в футбол, но он компенсировал отсутствие практического опыта огромной эрудицией и чувством юмора. Уткин не боялся открыто конфликтовать с другими комментаторами или даже пропагандистами вроде Тины Канделаки и Владимира Соловьева. Во второй половине десятых годов, вероятно, на фоне личностного кризиса, после череды публичных конфликтов и кулуарных отлучений от эфира, он ушел с телевидения, стал развивать YouTube-канал свой парадоксальным образом от комментирования игры великих клубов. Он пришел к руководству маленькой команды, изначально собранной из любителей. 2 марта Уткин у себя в Телеграме вспомнил комментатора и друга Юрия Розанова, или Розанова, не знаю, который ушел из жизни в 2021 году. «Представляю, как тебе там скучно, но не жди меня, я еще поборюсь». Уткин умер 2 недели спустя. Значит, он резко осудил действия Кремля. 24 февраля 2022 года назвал худшим днем в жизни. Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день. Себя он называл человеком либеральных убеждений. В начале десятых годов активно участвовал в жизни гражданского общества. В 2011 году был одним из ведущих митингов за честные выборы на проспекте Сахарова. В июле 2013 года вот его отстранили от комментирования матчей из-за резонансного твита по поводу дела Кировлеса Навального. Твит был такой: «Одно у меня желание, Владимир Владимирович, будь здоров, живи долго, прям до суда». В марте 2020 года он подписал обращение против принятия поправок Конституции РФ по обновлению президентских сроков Путина. Естественно, я знал его, Василия Уткина, он был частым гостем на «Эхе Москвы», яркий, колоритный, как и все толстые люди, очень добродушный. Он был замечательным человеком. Я не думаю, что Кремль имеет отношение к его смерти. Тут кто-то написал, ну вот чистка, а при чем тут чистка? Путин почистил все российское общество. Ему не надо размениваться на Василия Уткина. Конечно, вот тут говорится, что он зачинатель и так далее. Это не совсем справедливо, потому что я знал действительно зачинателей, и это было не первое поколение. Ну, например, я лично и дружил со стороны «Эхо», с Николаем Николаевичем Озеровым. Я думаю, что многие здесь его помнят. Муж Софико Чаурели Кате Махарадзе, когда я особенно любил его слушать, потому что кроме того, что он был прекрасным артистом, он был прекрасным спортивным комментатором, просто фантастическим. И начиная с 2008 года, ну, его, как и Софико, уже нет на свете, но вот понимаете, Путин уже давно делает свое страшное дело. Потому что Кате Махарадзе был отлучен от эфира из-за грузинского акцента, но грузинский акцент, он грузин, понимаете? Зачем после 2008 года нужен грузин комментировать телевидение? Понимаете? Поэтому дело здесь не в школе какой-то, да, просто мы с вами видим современников. Мы видим, да, Черный пишет, Уткин не был гостем на Ихе, он работал на нем, вел эфиры с Орехом. До этого он был гостем, он приходил на спортивный час и так далее, я не помню уж как это называлось. Короче говоря, очень хороший был человек. Вот знаете, если говорить о хороших русских как понятии, да, Ян Спары, да, много было хороших людей. Если говорить о хороших русских как понятий, то вот, например, это Василий Уткин, который всегда был за здравый смысл и никогда себе не изменял. Понимаете? Хорошие русские действительно существуют. Вот, например, в таком виде. Идем дальше. Ну, вообще, конечно, как-то уходят хорошие люди, не хорошие русские, а просто хорошие люди, мои хорошие знакомые. Мне очень жаль. Понимаете, он должно быть какое-то равновесие. Сейчас Россия – это страна уродов и подлецов. Страна убийц. Ну, должно быть что-то, то, что, значит, вот как-то так выравнивает ситуацию. Состоялся Рамштайн. Как вы знаете, Рамштайн, он проводится, я не помню, раз в 3 месяца или раз в 4 месяца. Собираются министры обороны или представители военных ведомств. Приезжает Ллойд Остин, ну, в данном случае. И это такая сходка по поводу коррекции военной помощи Украине. На кону выживание Украины. Что министр обороны сказал во время встречи в формате Рамштайна? Он сказал, Вашингтон не откажется от поддержки Киева и не даст ВСУ проиграть. Тут я хочу вам сказать, что меня очень сильно огорчила вот эта вот фраза его. Потому что есть две фразы, которые выражают степень поддержки Украине. Первая, которую он сказал, не даст ВСУ проиграть. А второе, даст Украине выиграть. Вы понимаете, насколько важная разница. И все это заметили. Визит его, конечно, был пустой, потому что, когда приезжает министр обороны, то принято дарить конфетки. Конфетки – это помощь на миллиарды долларов. Но вы знаете, что происходит, и поэтому немножко сложно. Хотя Трамп сделал целый ряд заявлений, о которых мы еще поговорим. Он признал, что украинские войска оказались в трудных условиях и ведут тяжелые бои, а гражданское население страны вынуждено постоянно жить в условиях обстрелов российскими ракетами и иранскими дронами. Но Украина не уступит, США этого не сделают. Мы сегодня заявляем четко, США не дадут Украине проиграть, и свободный мир не даст Украине проиграть. Ну, тем не менее, как бы военная составляющая Рамштайна, она стала сама собой, и они просто корректируют, кто что будет выпускать, чтобы не было дублирования. Кто-то делает снаряды, кто-то делает там какое-то оборудование, кто-то каски выпускает и так далее. Ну, послушаем немножко. Девушка русская, живет в ФРГ. Молодая такая, стильная, в очках. И, значит, она Зайланд. Рассуждает... она говорит по-немецки. Я люблю Путина, он самый лучший. Он все делает для народа, а Шольц ничего не делает. Поэтому я здесь голосую за нее. Откуда вы это знаете? У меня в РФ семья, друзья. Но если там лучше, можете себе представить переехать в Россию. Но я не сказала, что там лучше. Лидер террористической организации «Хамас» Исмаил Хания поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента. В своем поздравлении Хания отметил, что «Хамас» рассчитывает на укрепление уз дружбы, прекрасное, и развитие сотрудничества с Россией, а также высоко оценил позицию России в поддержке палестинского вопроса. Хания также пожелал Путину успешного труда в интересах народа России и успеха в построении многополярного мира. Я так понимаю, что он планирует, чтобы и он был частью этого многополярного мира, убивая израильских детей. Это тоже новость. Значит, народный артист Валерий Леонтьев уходит со сцены в связи с возрастом, сообщил его директор. Леонтьеву сегодня исполнилось 75 лет. По словам директора певца, никакого прощального тура не планируется. Я хочу вам сказать, что я очень уважаю Леонтьева. Он у меня был в Бумонде, пел и так далее. Он такой последовательный настоящий артист. Он никого не шокировал какими-то идиотскими заявлениями. Он пахал всю жизнь. Сейчас ему 75 лет, и вполне останется видео его песен и так далее, и так далее. Первый раз я его увидел... Он уже был в «Фаворе». 70-е годы выступал Карце Вильченко на ВДНХ. Карце Вильченко, а второе отделение, ну и Жванецкий. Нет, Жванецкого не было. Карце Вильченко, а во втором отделении Леонтьев пел. Вот, ну, в своих вот этих нарядах и так далее, с пластикой. Виталий Третьяков, вот это, знаете, как это говорят, в семье не без урода. Вот по Виталию Тойовичу Третьякову, который, между прочим, я вам хочу сказать, очень хорошо начинал, потому что он был главным редактором независимой газеты, если я не ошибаюсь, которой сейчас Ремчуков. И вы знаете, в этой газете, а тогда Портников жил в России, Портников писал огромные статьи, потому что эта газета при Третьякове, он приходил на «Эхо», очень интересный был. В ней был огромный раздел, посвященный межнациональным отношениям и союзным республикам. Но это было давно, так сказать, когда ничего не разваливалось. А потом все изменилось, и теперь Виталий Тойович Третьяков. Вот это, почему я говорю, ирония судьбы, потому что он декан, руководитель факультета журналистики Московского государственного университета. Вот вы можете себе представить это чудовище. Ну вот, например, его свежее. Многократно я предлагал разорвать дипломатические отношения с Евросоюзом и выслать их представителей из Москвы. Хамские отзывы первых лиц этой враждебной России организации о наших президентских выборах, по-моему, делает такую нашу реакцию неизбежной. Если нет, объясните, почему. Виталий Тович, я вам объясняю. Посмотрите, пожалуйста, как Медведев оскорбляет лидеров западных стран И вообще это его такой бизнес. Вот давайте сначала вы кокните Медведева или объясните ему, чтобы он не выпендривался и не, как это, портил имидж России, хотя он как раз этим занимается сознательно. А потом, вот я вам объясняю, почему. И разрывайте дипломатические отношения, высылайте. Путинские рекорды. Почему я назвал там Путин президент на все 100%? Владимир Путин получил на президентских выборах голоса 2500 из 2500 избирателей. Ну, вы понимаете, в каком-то конкретном месте. Это были зарегистрировано на избирательном участке номер 1130 в Шебекино Белгородской области. Данные с сайта Центральной избирательной комиссии. Это не единственный участок Белгородской области. 100% голосов, отданных при Путина при 100% явке, зарегистрировано на участке номер 37 в Волоконовском районе. Кроме того, по информации сайта ЦИК, сразу на нескольких участках Белгородской области якобы ни одного голоса не было отдано за Дованкова. Ну, в общем, короче говоря. Теперь вот мы сегодня обсуждали некий такой военный феномен с военным обозревателем, который был у меня в эфире. Ну вот смотрите, вот это РДК, там сибирский этот батальон, еще вот это вот все ребята, они, значит, зашли на территорию Белгородской области, ведут там бои. Как было раньше, они заходили-выходили, ну и все, и до свидания. Такой пиар-эффект. Сейчас они зашли как-то очень-очень сильно серьезно. Вот, например, я вам читаю. Пишет «Румынская сотня». Судя по информации из белгородских телеграммов, в нескольких приграничных селах и пригородах Белгорода полноценный бой. Люди, дети бегут, власти в панике, разрушения убитые. Вояк и ФСБшников не хватает. В ряде мест администрации ФСБшники и полицейские просто разбежались. Значит, что мне было сегодня интересно по поводу вот этого? Ну, мы уже с вами говорили, что тут нефиг, значит, обижаться, да, это война. Война между кем-то и кем-то. Вот между Россией и Украиной, поэтому они бомбят Одессу, а Украина, значит, бомбит Белгород. И вот, как видите, происходит инвазия, вторжение вот этих вот русских батальонов, я не знаю, как их, повстанческих батальонов. И я оказался прав в своих предположениях, потому что я спросил военного эксперта, почему они там остаются, почему они ведут бои, и почему в этот раз они не просто заходят и выходят. А он объяснил вот то, что, о чем мы вчера говорили, что вот эта вот история сработала, потому что украинская разведка сообщает, что россияне вынуждены снимать свои батальоны с других, свое войско с других районов и перебрасывать сюда. Соответственно, там их уже не будет. Таким образом, ослабляется фронт, центральный фронт, где Россия имеет сейчас колоссальное преимущество, ставя Украину в очень тяжелое положение, и никто это не скрывает. На 7 выстрелов оттуда, с России, один выстрел от украинцев, потому что не хватает снарядов. И все об этом знают. Значит, Уткин умер, тромбоэмболия, легочная артерия. У него диагностировали острую сосудистую недостаточность. Ну, тромб хороший был человек. Хороший был человек. Ну, значит, Вот я вам сказал, что как бы... О, тут пишет, Европа-то чем телится? Нет, Европа не телится. Европа сейчас стала гораздо более активной, и вы это знаете. Значит, они разворачиваются, и мы с вами развертываются, вернее. Мы с вами будем свидетелями уже независимо от того, что говорит Трамп, что скажет Трамп, а Трамп вдруг изменил свою риторику, об этом я еще скажу. Мы будем свидетелями такого определенного реформирования, уж в, не знаю, как в политическом смысле, но в военном смысле это абсолютно точно. Ну и вот, значит, начинается. Глава Комитета по обороне Госдумы Картополов подтвердил планы по рассылке электронных повесток во время весеннего призыва в России, который начнется в апреле. Но это призывники. Поправки об электронных повестках действуют так-то и так. Электронная повестка считается врученной с момента размещения в личном кабинете. Ну и вы знаете, там ты должен явиться, но как только тебе приходит повестка в госуслуги, тут же мгновенно тебе блокируются выезды страны. Ну а как вы хотели? Вы ж переизбрали. Вот такой человек, собака Европы, ну, вы знаете, эти такие клички, он пишет по поводу Леонтьева очень справедливо. Валерия Леонтьева так и не убедили зигануть. Тихо закончил карьеру, хотя очень хотел в прощальный тур. В детстве нам говорили, вот слушайте, фраза какая замечательная. В детстве нам говорили, что главные нонконформисты – это рокеры. Но ими внезапно оказались Пугачева и Леонтьев. Ну, в частности. И дальше он пишет. Неиронично считаю Леонтьева великим артистом, хотя последний раз его музыка мне нравилась, когда мне было 6 лет. Если бы он родился не в Коми, а в Калифорнии, был бы мировой звездой. Ну, это правда. Ну, вы понимаете, в чем дело? Эта удивительная история с обменом Навального, она какая-то совершенно мне непонятна и, по-моему, никому непонятна. Сергей Степин. Трамп не изменил своей риторики. Матвеевич, вас просто дезинформировали. Это вас дезинформировали, потому что он риторику поменял. Об этом позже. Значит, в Белом доме заявили, что не в курсе темы включения Навального в обмен заключенными. Администрация Соединенных Штатов не слышала от российской стороны упоминания об Алексее Навальном, когда заходил вопрос об обмене заключенными двух стран. Об этом сообщил на брифинге для журналистов помощник президента США Салливан. Другое дело, что, может быть, это были какие-то, ну, как бы, такие, знаете, закрытые переговоры с Германией, потому что вот этот вот убийца, он в Германии находится, не в Соединенных Штатах. Научные новости. Вообще, сегодня всякие юбилеи, и передо мной такой дядька, знаете, такой с бородой, Люку Бессону, режиссеру культовых фильмов «Леон», «Пятый элемент», «Подземка», сегодня исполнилось 65 лет. Молодой, слушайте, чувак. Его фраза. «Кино есть выдумка, но все ищут в нем правду. В жизни, например, предполагается... что политики должны все время говорить правду, но каждый знает, что они врут без остановки. Это сценическое действие. В кино же, напротив, за вымыслом можно обнаружить правду. Мне это нравится». Вот, знаете, эта фраза очень созвучна моему пониманию роли кино в нашей жизни. Вот я представляю себе, вернее как, давайте так. Вот Вторая мировая война, она же Великая Отечественная. Вы можете себе представить, как жили люди? Значит, у них была вот эта черная тарелка, кто знает, о чем идет разговор. Потому что, когда началась война, все радиоприемники, такие настоящие, их изъяли. Была только радиоточка. И, значит, у людей не было информации. Вот ушел человек на фронт, и все, ну, вы знаете, там вот эти треугольные конверты и так далее, они шли по месяцу. Но почта работала на фронте. И вот люди сидели без информации, вот так вот, понимаете? А сейчас мы открываем экран и все видим. Я не знаю, хуже это или лучше, потому что мы с вами в какой-то степени коллективный Иисус. Потому что, как вы понимаете, Иисус, Господь сделал так, что на Иисуса пали все горести мира. Понимаете? Я не знаю, что лучше, знать все или знать только, что ты ходишь на работу, чего-то там делаешь, и все, и больше ничего. Приходишь домой, вяжешь носки, готовишь суп для детей. Понимаете? Вот почему в кино я ищу то, чего мне не хватает в жизни. Простора, воздуха, фэнтези. Фэнтези не в смысле как жанр, а как придумка. То же самое я вам говорил, почему я люблю детективы, вот люблю фильмы со Сталлоне, со Шварценеггером. Ну, сейчас новые герои. Потому что хороший герой побеждает. Мне так этого не хватает в жизни, когда в жизни у нас страшный человек со скалом убивает налево, направо, а в кино этого нет. В кино Путина давно убили. Ну, вы знаете, фильм даже есть какой-то там «Смерть Путина». Я, наверное, неправильно его называю, но там написано, как Путин умирает, даже видно, там человек, похожий, в памперсе сидит, что-то вот такое. Посмотрим совсем свежее. Боже мой. Значит, нет, это надо дать вам послушать. Геннадий Зюганов. Свежее заявление. Давайте послушаем. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой.
Сейчас сгоняйте. Послушай, сейчас. Кого спецслужбы?
Значит, Геннадий Зюганов обвиняет Кириенко.
По Навальному. Очень искренне ответил. Но Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его ваши помощники некоторые тащили на этот листок. Когда его в качестве кандидата в Москве выдвинули, я пришел и спросил, вы понимаете, что вы делаете? Вы сейчас сгоняете под тех, кого спецслужбы подготовили для того, чтобы снова взорвать страну избирателей в Москве. И я извиняюсь, почти 900 тысяч согнали. А потом мы думали, что, собственно, делать. Сейчас начинается новый цикл, похожая ситуация. Он никому не нужен, абсолютно не нужен. Нам здесь надо проявить волю и характер. Мы просто обязаны это сделать.
Это, значит, представители партии встречаются. Вот обратите внимание. Почему они отвратительны? Не потому, что сидят старики какие-то, из которых все сыпется, и управляют страной, которая могла бы там и закончить войну, и рвануться вперед в экономическом развитии. Понимаете, он говорит, обвиняет Кириенко, что вы его взрастили, а потом говорит, я ж приходил и говорил, это надо прекращать. Понимаете, то есть в их головах, в коммуняцких головах нету вообще, ну, какого-то понимания, что вообще выборы, ну, вообще, о чем я говорю, это смешно. Энергетический кризис в Германии закончился, заявил министр экономики ФРГ Хабек. По его словам, оптовые цены на газ в стране вернулись на уровень февраля 2022 года. Германии больше не грозит дефицит топлива, начавшийся из-за прекращения поставок газа. Ну, естественно, выложили. Понимаете, у каждого как-то фильтруй базар. Тут вот начали, а что он говорил о Крыме, а что он говорил о Крыме. И вот, значит, восхищенный болгарин, вот что Уткин говорил о Крыме. Сдох и сдох. Ну, то есть, по всей видимости... Что-то я много чихаю, не заболеть бы. Ну вот, Максим Кац, неугомонный наш, предложил закончить срачи в Твиттере и создать коалиционный орган под руководством Юлии Навальной для выработки общей стратегии действий российской оппозиции. Я только за. Этого не будет. Потому что ФБК никогда на это не пойдет. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Первый канал решил закрыть свои комментарии ВКонтакте после того, как белгородцы начали жаловаться на обстрелы. Сначала они просто удаляли комментарии жалующихся людей, добавляли их в черный список, а затем просто закрыли комментарии. Понимаете, да? Ну, так сказать, все и нефиг это самое. Пишет Артемий Леонов. Хочу, кстати, поздравить наше гражданское общество с тем, что, кажется, мы все осознали, что вся эта хрень про русские покажите, что вы против Путина, русские не легитимизируйте выборы, давайте продемонстрируем нашим парижским друзьям, как нам объяснить это чешским СМИ. Это игра, в которую невозможно победить, которая существует только для того, чтобы нас бесконечно шпынять. В какой-то степени, в очень большой, это справедливо. Из твиттера Василия Уткина. «Я родился в СССР, живу в России. Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему, что хочу и когда захочу. И мне не будет интересно мнение, дальше оскорбительное слово, обезьяны Соловьева, сбежавшего от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду, переживающую в России». Да. Во время недавнего визита Путина в Краснодар в городе отключили всю мобильную связь и интернет. А вокруг Путина создали 10-километровую зону отчуждения, внутри которой была отключена вся связь и перекрыты 5 основных дорог. Вот интересно. Значит, ЦЕРН – это такая организация по исследованию физических процессов, прекращает сотрудничества с Россией, что уничтожит для ученых в России целую область экспериментальной физики высоких энергий. Уже инсайдер сделал фильм «Как убивали выборы». Ну, посмотрите, как их убивали. Понятно, как их убивали. Простым, незатейливым способом. Какой я вывод делаю из сегодняшнего дня? На выборах не произошло ничего. Путин поматросил и бросил. И это очень печально. Все, про выборы уже все забыли. Ну, немножко будут говорить. Немножко будут говорить с точки зрения того, что вот тут приписки, здесь приписки и так далее. Но я совершенно не понимаю, чем будет заниматься оппозиция сейчас. Совершенно не понимаю. Простите, я еще один интересный материал. Про дискус Трампа. Сначала я вам прочитаю, а потом, как это мне объяснили, почему такое происходит. Трамп назвал условие, при котором не будет выводить США из НАТО. Один из главных претендентов на пост президента США Дональд Трамп заявил, что США будут оставаться в НАТО, если Европа заплатит свой взнос. В интервью своему приятелю, экс-главе партии Brexit Найджелу Фараджу для телеканала GB News он подтвердил свою преданность Альянсу, но предостерег европейские страны от злоупотребления американской поддержкой. НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы. На прямой вопрос, придут ли США при его президентстве на помощь странам НАТО, если они подвергнутся нападению, он ответил утвердительно. Да, но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных. Вы помните, да, его знаменитое выступление, когда он сказал, что, значит, если они не заплатят, то я даже буду просить Путина, чтобы он на них напал. Что-то такое было, да? На вопрос Фараджа, будет ли Америка рядом с союзниками, если европейские страны начнут играть честно, кандидат в президенты США от республиканцев также ответил утвердительно. Да, на 100%. Значит, почему происходит такая миграция? Потому что, в общем, Трамп очень пластичный, и то ли ему посоветовали, то ли его пиар-менеджеры, что он пережал. Понимаете, он сделал своими заявлениями, так сказать, вот, рассказал, как угрожал союзникам поощрить Россию к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО. Каждое действие рождает противодействие. Что мы с вами в результате увидели? А увидели мы простую историю. Запад вдруг осознал, что зонтика Америки может не быть. И что началось? Началось создание каких-то там идей собственных вооруженных сил. Франция вспомнила, что у нее есть ядерная бомба. В общем, короче говоря, европейские стратегии, они нормальные. Не все держится на Америке. Они вдруг поняли, что в конце концов что-то может произойти, американского зонтика не будет. А будет Россия с ее ядерным зонтиком и зонтиком из Искандеров, которые будут падать на голову. Это первая история. Вторая история. Он пережал в отношении своих республиканцев. Как стало известно, понимаете, в рядах республиканцев, причем его последователей, его любителей, его фанатов, все больше и больше говорят о том, что вы, простите, но как это, так сказать, а где миссия Соединенных Штатов, где помощь Украине, которая, ну и так далее. То есть действительно там проукраинская идея, проукраинское лобби, оно очень сильное. Но что придумали, вот вы знаете, да? Они придумали, так сказать, такую вещь, те же яйца только в профиль, что они дадут деньги, но как кредит, беспроцентный. И это хорошая история. Почему? Потому что как кредиты даются? Кредиты даются, а потом их списывают. Понимаете? Поэтому пусть будут кредиты, знаете, хоть шкуркой, хоть тушкой. Но во всяком случае, понимаете, для Трампа очень важно. Трамп ведь любит только себя. Ну так, по-человечески, понимаете? И вот это вот его история, неутверждение денег, вот этого варианта. Ведь не будем забывать, что там еще впилен Израиль. И впилена Южная Корея. И хотя там не такие суммы, как в Украине, но, так сказать, поэтому надо что-то решать. Почему? Потому что недруги Байдена могут это использовать, когда уже пойдет настоящая предвыборная кампания, и мало не покажется Трампу. Поэтому вот так. С волками жить, по-волчьи выть. Ой, нас уже 89 800. Мы эти 200 голосов не наберем никогда, я вам гарантирую. Мы вокруг них крутимся, крутимся, и ничего не получается. Теперь научные новости. По сути, я рассказал вам опять же, я собираю для вас факты. Тайвань, Корея. Я собирал для вас факты, о которых сам не знал. Ну вот, например, вот вы знаете, идет волна цунами. Мы не, ну вот мы как-то вот это видели в кино, да, что-то вот такое происходит. Но с какой скоростью она идет? Она идет со скоростью самолета. Со скоростью самолета. Понимаете? Тяжело спастись. Вот этот факт мне очень понравился. В 2006 году Coca-Cola, сотрудник Coca-Cola, продал секрет Coca-Cola Pepsi. Вернее, не продал, а предложил купить. Пепси сообщила немедленно об этом Кока-Коле. Не взяли секрет. Вы помните знаменитое вот это из «Титаника», да, где она стоит, и сзади Ди Каприо, вот это вот на носу корабля, что стало мемом. Вот этот кадр, где Леонардо Ди Каприо «Я король мира», это была импровизация. Это не придумано было специально. Стояли, стояли, а потом придумали это. загадочная болезнь аллергии. Вы знаете, что невозможно понять, почему она делает эти тесты и так далее, то страдаешь этой болезнью, то непонятно. Но можете себе представить несчастного Даниэля Рэдклиффа, который играл Гарри Поттера. Оказывается, можно себе такое представить, у него аллергия была на его очки. Не в переносном смысле, а в прямом. Что-то с этими очками было не так. У него все время краснели щеки. Вот лицо как бы припухало. Была большая проблема. Гримеры с ним работали. Человек из Пенсильвании по ошибке компьютер выдал ему 92 квадриллиона долларов, квадриллиона, через PayPal. И он был самым богатым человеком в мире в течение 2 минут. Я часто вам читаю Высоцкого. Ну, вы помните его знаменитое «Про виццев и очевидцев во все века сжигали люди на кострах». Поразительное стихотворение. Оно вроде и бытовое, но он оперирует такими вещами, что трудно себе представить. Вообще, вот вы знаете, великий поэт, это, честно говоря, про сегодня. Растревожили в логове старое зло, близоруко взглянуло оно на восток. Вот поднялся шатун и пошел тяжело, как положено зверю свиреп и жесток. Так подняли вас в новый крестовый поход, и крестов намалевано вдоволь. Что вам надо в стране, где никто вас не ждет? Что ответите будущим вдовам? Так послушай, солдат, не ходи убивать. Будешь кровью богат, будешь локти кусать, за развалины школ, за сиротский приют, вам осиновый кол меж лопаток вобьют. Будет в школах 5 лет недобор, старина, ты отсутствовал долго, прибавил смертей, а твоя в те года молодая жена не рожала детей. Неизвестно, получишь ли рыцарский крест, но другой на могилу под Волгой готов. Бог не выдаст? Свинья же, быть может, и съест, раз крестовый поход, значит, много крестов. Только ваши подобие раздвоенных жал, все вранье, вы пришли без эмоций. Гроб Господен не здесь, он лежит, где лежал, и креста на вас нет. Крестоносцы. Но хотя миновало немало веков, видно, не убывало у вас дураков. Вас прогонят, пленят. Ну а если убьют, неуютным солдат будет вечный приют. Будет в школах 5 лет недобор, старина. Ты отсутствовал долго, прибавил смертей. А твоя в те года молодая жена не рожала детей. Зря колосья и травы вы топчете тут. Скоро кто-то из вас станет чахлым кустом. Ваши сбитые наспех кресты прорастут, и настанет покой, только слишком потом. Вы ушли от друзей, от семей, от невест, не за пищей птенцам желторотым. И не нужен железный оплавленный крест, будет будущим вашим сиротам. Возвращайся назад, чей-то сын и отец. Убиенный солдат — это только мертвец. Если выживешь, тысячам свежих могил, как потом объяснишь, для чего приходил? Будет в школах 5 лет недобор, старина. Ты отсутствовал долго, прибавил смертей, а твоя в те года молодая жена не рожала детей. Блин, откуда он это все знал? Он написал это в 1976 году. Но это песня. А теперь несколько фраз напоследок. Если все будет в порядке, завтра мы с вами встретимся. Спасибо, что вы там ставили лайки. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы там. Не хватает 200 голосов. Матвей сегодня, Лине Костенко, 94 года. Давайте пожелаем ей крепкого здоровья. Давайте пожелаем. Это самая знаменитая украинская поэтесса. Может, я завтра вам чего-то почитаю из нее. Но она непростая, она сложная для чтения, для понимания. Теперь по поводу донатов. Мы лишились одного доната в российских рублях. И тут я хочу вам сказать интересную историю, которая произошла. Мы получаем неожиданно письмо, в которой, ну как сказать, в такой наглой форме написано, мы закрываем, вот так прямо написано, мы закрываем ваш аккаунт, больше вы им пользуетесь не можем, не сможете. Ну, естественно, мы пишем ответ, почему, что случилось, что мы нарушили. И знаете, какой приходит ответ? Мы не сотрудничаем с иностранными агентами. Деньги, которые были на счету, мы отправим их отправителям. Все. Знаете, я все понимаю. Это не даст удар. Да, наш сервис не сотрудничает с иноагентом. Это вообще оксюморон, потому что что значит сервис? Сервис, ну, суть не в этом. Сам тон поразительный. Я понимаю, что их заставили, пришла разнарядка, вы знаете, там лишать доходов иностранных агентов. Но понимаете, вот этот сухой с поджатыми губами, я понимаю, что они не могли даже написать «сожалеем», значит, они поддерживают иностранных агентов. Понимаете? Короче говоря, коготок увяз всей птичке пропасть в том смысле, что вот это мурло, которое сейчас у власти, я не знаю, мурлами, нет же такого слова, но он заставляет всех быть мурлами. Понимаете? Поэтому у нас осталась чашка кофе, которая работает. У нас осталось украинские гривны. И у нас остался Patreon. Поэтому хотите поддержать наш канал, пожалуйста, бросайте донаты туда. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, мы встретимся завтра. До свидания. Благодарю вас, что вы были с нами.